Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве. Аскетические опыты, том 1. Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особой тщательностью. Изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное, и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним.
Царь царей – это Господь. Я думаю, что, наверное, мы все поняли это. И нам святитель Игнатий, человек, который имеющий самое практическое такое опытное видение, как готовиться к встрече с царями земными, с нами делится. Святитель Игнатий при царе Николае первый участвовал в его жизни и в дальнейшей судьбе, даже уже церковной, когда он уже оставил мирскую жизнь, оставил военную службу и уволился в запас и, получается, ушел в монастырь. И оказавшись в Петербурге, в одном из крупных монастырей столичных, собственно, вот судьба святителя Игнатия как раз оказалась связанной с царской семьей, и императорские, члены императорской фамилии, они, конечно, были регулярно у него в монастыре, общались, окормлялись, может быть, молились, паломничали и так далее. То есть святитель Игнатий знает хорошо, что значит общаться с царями. Поэтому он нам описывает... И мы согласны с этим, да? Как нужно готовиться к встрече с каким-то очень важным лицом, от которого зависит, может быть, наша судьба или решение каких-то важных вопросов. И предлагает святитель Игнатий нам подумать о том, как мы должны готовиться к молитве. Если царь царей – это Господь, то как мы должны готовиться к молитве? Тут, наверное, важно не то, как будет человек выглядеть. Вот один раз люди задают такой вопрос. А вот я... Там, в какой-то такой одежде домашней, можно ли молиться или нет, там, или в ночной, допустим, какой-то одежде, или как-то одет не очень там как-то, так что на людях не покажешься, можно ли вот в такой одежде молиться. Наверное, ответим, что Господь нас слышит не по одежде все-таки, да, ведь, а смотрит на сердце и на ум человека. Важно о чем помнить. Вот эти слова святителя Игнатия, они нам говорят, что мы должны готовиться правильно к молитве, правильным духовным настроением. И правильное духовное настроение, если, допустим, перед мирским царем человек хочет, желает ему угодить, так, не навлечь на себя гнев или расположить царя, то правильное настроение при молитве – это внимание и покаяние, о котором мы говорили. То есть Господу угодить, как перед человеком-царем, невозможно. Его нельзя обольстить, его нельзя... лестью там или подкупом как-то склонить к себе. Господь всеведущий и всезнающий и не поддается этим всем грехам, которые земные правители поддаются легко человеческому обману, да, например, там лесть или еще чем-то, хитрости какой-то. Господь прекрасно знает нас и видит нас каждую секунду, видит наше сердце. Но подготовиться мы все равно должны. И вот в этом описании у святителя Игнатия важные слова заранее, мне кажется. Вот на них надо обратить внимание заранее. То есть вот человек собрался исполнять молитвенные правила, нужно заранее подготовиться. Не так, что между суетой он взял как-то суетливо что-то прочитал, да, нехотя и убежал. Не так должна быть подготовка все-таки совершаться. Но человек должен осознать, что он делает, что он обращается к царю царей. То есть к Господу, всемогущему, всеведущему, видящему его сердце прекрасно каждую секунду его жизни. И принести, соответственно, с таким вот настроением, осознанием в покаянном сердце внимательную молитву. Вот к этому относятся. Вот эти самые слова о подготовке встречи с царем.
Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давай при молитве самое благоговейное положение телу. Стой, как осужденный, с поникшей головою, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютую болезнью».
Вот нам святитель Игнатий вот в этих словах, кто-то, может быть, даже с удивлением их услышит и прочитает, предлагает не только настроение, да, сердечное подготовить, но и даже внешний вид человека должен быть соответствующим. Причем внешний вид, опять же, скажем, не форма одежды, да, а положение тела, как он говорит. Вот, вот эти слова святителя Игнатия о положении тела в молитве, когда человек не как фарисей стоит и молится, что «Господи, благодарю Тебя», помните, в евангельский, да, фарисей? «Благодарю Тебя, что я не как прочие люди», и смотрит на небо. А другой образ мытаря нам в Евангелии предлагается, человека, кающегося грешника. И вот положение человеческого тела на молитве, выражение его лица, выражение его, отражающее духовное, конечно, настроение, как правильно святитель Игнатий говорит, что на сердце смотрит Господь. И если человек просто из себя что-то, что называется, пытается изобразить это, а в сердце у него все что-то противоположное, то, конечно, тут Бога обмануть невозможно. Но если человек будет пытаться выполнять вот ту рекомендацию, которую святитель Игнатий предлагает, то он и внутренне настроится очень легко на правильную покаянную молитву. Ведь предлагается какое положение тела? Положение тела человека осужденного. Да, ведь нам даже предлагает святитель Игнатий такое сравнение. Сравнить себя с человеком, которого схватили на преступление и сейчас ведут к судье, от которого зависит дальнейшая судьба этого человека, или казнь, или помилование. Если такое положение человека будет, оно показывает смирение, как повторяет положение тела, наверное, мытаря евангельского. И если у человека будет еще и смиренное, покаянное настроение, то, наверное, Господь и помилует такого человека. Допустим, каждый раз это использовать или не каждый раз, тут мы, наверное, должны практически как-то попробовать. Хотя бы попробовать это делать. Вот если мы поймем, что и земной поклон, и вот такое настроение, и обращение к Богу не дерзостное, а все-таки из покаянного сердца, да, поймем, насколько это помогает и сосредоточиться в молитве, насколько это и усиливает покаяние человека, то, наверное, не будем от этого отказываться.
Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши, видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ. И потому стой на молитве твоей, как бы ты стоял перед самим Богом. Точно ты стоишь перед Ним, ты стоишь перед судьей твоим и полновластным владыкой, от которого зависит твоя участь во времени и в вечности. Употреби свое предстояние перед Ним на устроение твоего благополучия. Не допусти, чтобы это предстояние по недостоинству своему послужило для тебя причиной казни временных и вечных. Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные. Не занимайся мыслями, которые тогда придут тебе, как бы они ни оказались важными, блестящими, нужными. Отдай Божье Богу, а нужное для временной жизни успеешь отдать в свое время. Невозможно в одно и то же время работать Богу молитвою и занимать ум помышлениями и попечениями посторонними.
Святитель Игнатий здесь напоминает о том, что Господь все знает хорошо, и наше прошлое, и даже наше будущее, и смотрит на наше сердце, как мы уже повторяли, да, несколько раз. Но здесь очень важно нам с вами, и много что здесь, я думаю, понятно, не требует особого объяснения, как мы должны стоять на молитве. Тут важно, наверное, что учесть. Очень важно такую рекомендацию, важен такой совет, который мы и в других произведениях святителя Игнатия читаем, не представлять себе Бога. То есть мы должны осознать, что мы перед Богом предстоим, но не представлять себя, допустим, перед престолом Божьим, да, или перед крестом Христовым. Вот это представление, воображение, да, оно является грехом для нас, и вот включать воображение ни в коем случае не надо. Особенно на молитве, когда очень легко, это уже, собственно, есть признаки обмана, получается. Когда человек начинает так не в смысл молитвы обращать свой ум, а в воображение. Это очень опасная, неправильная форма молитвы. И дальше святитель Игнатий нам вот о чем говорит. Да? О том, что какой опыт святоотеческий нам тут предлагается. Вот очень часто, когда человек стоит на молитве, могут прийти разные мысли. Иной раз они какие-то откровенно греховные, и лукавый их дает для того, чтобы смутить человека. А иной раз, вот что, в чем тут хитрость лукавого, даются какие-то мысли очень правильные, может быть, даже решение вопросов каких-то житейских, ответ на какой-то мучащий человека вопрос, или там какое-то рассуждение замечательное, даже, может быть, даже какое-то связанное с верой, или там обсуждение планов и так далее. Вот это, оказывается, нужно отвергать все, это тоже действие бесов. Чтобы мы не думали с вами, что во время молитвы нам Господь что-то полезное открывает. Если мы беседуем с царем, то надо и беседовать с царем. И, наверное, даже если к нам вот подойдет какой-то наш маленький родственник, и мы его что-то спрашиваем, он что-то шалит, там, не обращает на нас внимания, хамит, мы, наверное, подумаем, мы кого ростим-то, да? Вот что за поколение-то растет? Поговорить толком с нами не могут, уважения никакого к нам нет. А представьте, как царь бы реагировал, если бы пришел к нему его слуга, да, или человек, какой-то проситель, и вместо уважения к царю начинает о чем-то другом говорить. Там с другими рабами какими-то, с другими слугами, смеяться при царе, хамить, там, комментировать его какие-то слова. Наверное, такой раб и такой слуга будет считаться каким-то нехорошим, да ведь? И подвергнут наказанию. Также и мы, если мы стоим на молитве, мы должны помнить о том, что мы не должны ни фантазировать, и ни тем более не обращать мысли на какие-то размышления помимо молитвы. Вот если помилуй меня грешного, то надо понимать, что помилуй меня грешного, а не думать, как починить там водопровод там, или как решить там какую-то проблему. Вот это очень важный совет, иначе очень часто можно слышать вот такие заблуждения, что вот не при молитве открылось там что-то еще. Можно так и проводить все молитвенные правила в рассуждениях и думать, что ты молишься. Ведь мы должны с вами понимать, что есть разница между вот тем чтением, особенно когда человек чтением занимается, да, чтением по молитвослову молитв очень легко рассеивается ум по многим причинам. И вот здесь мы можем очень легко увидеть, где внимание человека. Вот где внимание, там и молитва получается. Там и ум, где внимание. Вот сколько раз у нас такое, наверное, было, когда мы читаем какой-либо текст, да, а думаем про что-то другое. Было же такое со всеми много раз. Так вот, где у нас внимание, как вы думаете?
Там, где о чем мы думаем, видимо.
О чем мы думаем, да? И вот можно даже вслух читать с выражением, а думать про другое, правильно? Так вот, получается, вот там, где внимание, там и ум. И можно молитвы вот так вот читать, или вызубрить их, автоматически их повторять, а думать про другое. Так вот, там, где другое, там наш ум, там наше внимание получается. А мы должны возвращать наш ум в слова молитвы и осознавать. Вот как только человек начинает осознавать, вот как святитель Игнатий нам рассказывает, да, у него начинает сердце соглашаться с этим. Вот, собственно, отсюда молитва только и пошла. От этого, вот, если он отвлекался, это не молитва, конечно. И вот мы слышим о том, что такие еще слова, можно обратить на них внимание, когда святитель Игнатий говорит, что чтобы не было во грех наша эта молитва. Можно подумать, как она может быть во вред, все во нам благо. Не доказывается. Вот если мы будем неблагоговейны, то молитва может быть во грех. Это в псалмах царя Давида тоже об этом говорится. И молитва его будет в грех. То есть, оказывается, если человек без должного настроения обращается к Богу, то само по себе обращение ничего не значит. Даже более того, может быть, служить ему осуждением. Вот об этом тоже нам не нужно забывать. Ведь помните, в Евангелии тоже Господь обличает и говорит о страшном суде, что не все говорящие «Господи, Господи» войдут в Царствие Небесное, да? А что такое «Господи, Господи»? Это обращение уже, это, собственно, молитва. Поэтому тут, конечно, нам нужно обратить внимание на то, как мы молимся. Внимательно или нет? С должной подготовкой или нет?
«Перед молитвой покади в сердце твоем фимиамом страха Божия и святого благоговения. Помысли, что ты прогневал Бога бесчисленными согрешениями, которые ему явнее, нежели самой совести твоей. Постарайся умилостивить судью смирением. Остерегись, не возбуди его негодования небрежением и дерзостью. Он благоволит, чтобы даже ближайшие к нему чистейшие ангельские силы предстояли ему со всяким благоговением и святейшим страхом».
Поучимся вот у святителя Игнатия, что-то будет совершенно замечательно. Вот смотрите, перед молитвой покади в сердце своем фимиамом страха Божия. Конечно, святитель Игнатий, он очень часто использует такой поэтический язык, ну, это и вообще стиль 19 века, и дарование определенное святителя Игнатия, как духовного писателя, как духовного поэта, можно сказать даже. здесь мы видим. Вот для нас, людей таких современных и простых, которые понимают только вот какие-то совершенно простые грубые вещи, вот как нам это понять? Это, если перевести на наш грубый современный язык, означает, что перед тем, как мы обращаемся к Богу в молитве, перед тем, как мы встаем и произносим первые слова молитвы, нужно настроиться, вот осознав, что ты сейчас обращаешься к всемогущему Творцу, от которого зависит все в мире, и в том числе и в твоей жизни, безусловно, настройся, чтобы не согрешить вот своей неправильной молитвой, своим неправильным настроением. Нужно помнить о страхе Божьем. Вот современному человеку, конечно, странно такие вещи слышать, но это так. Вот страх Божий – это добродетель. То есть, если человек, допустим, ничего не боится, или там боится каких-то там, не знаю, мышей, там, тараканов, собак каких-нибудь, да, кризисов экономических, это одно настроение. Но когда человек этого ничего не боится, но боится только Бога, так боится согрешить, чтобы не оскорбить Бога, вот это правильное духовное настроение. Это не тот самый страх, когда человек боится лающую собаку. Это страх возвышенный, это страх добродетели. Вот недаром нам святитель Игнатий говорит, что даже ангельские силы со страхом взывают Богу и служат Ему. Тем более уже мы грешные люди, которые по своим делам заслужили всяческих наказаний. И вот это как раз что значит покадить? Как раз настроиться, вспомнить, что ты грешник. Вспомни, что ты обращаешься к царю, царю твоей жизни. Вот это и есть покади в сердце твоем фимиамом страха Божия. Нам предлагается о покаянии подумать перед молитвой. Опять, чтобы не быть похожим вот на того фарисея, который вроде бы молится, да, а на самом деле прогневляет Бога. Вспомни, что ты прогневал Бога бесчисленными согрешениями, которые Он прекрасно видит. И действительно, мы же должны трезво понимать, что Бог видит все. И наши дела, и наши слова, и наши чувства, наши мечтания, мысли, то, что даже никто не видит. Он прекрасно это все видит. Даже совесть наша не всегда подсказывает нам, а Бог все видит. И поэтому, если человек так настроится на молитву, то, конечно, она у него получится. Потому что молитва – это не просто там, еще раз скажем, в суете пробежал, там что-то там сказал и убежал. Нет. Постарайся умилостивить судью смирением. Смотрите, тоже хорошие такие слова. Он снова нам с другой стороны уже показывает, как нам подготовиться. Умилостивить судью своим смирением. И действительно, вот если так вот представить такой жизненный образ, ну давайте в роли судьи, чтобы так вот более было конкретно и ясно. Допустим, родитель оказался. Частично мы же тоже выполняем роль судей, да, взрослые, когда к нам приходят наши дети, наши младшие, и мы должны их рассудить, правильно он поступил или нет. Вот представьте, наш ребенок приходит, он явно сделал проступок, но он ведет себя нагло, он, можно сказать, беснуется, он ни с чем не согласен, он вам хамит. Какое наказание тут будет? Наверное, родится у нас такое, что еще и этот грех надо ему, за этот грех его вразумить, ему его как-то наказать. А если ребенок придет к нам смиренным настроением, признает, что он виноват, наверное, не будем мы наказывать так, как ребенка с первым настроением, да? Он уже сам себя, можно сказать, осудил, да, просит помилования. Также и мы при молитве тоже должны правильно иметь настроение. Вот о чем нам пишет святитель Игнатий. Вот, поэтому мы с вами не должны заблуждаться и должны правильно понимать вот эту самую добродетель страха Божия. Вот о страхе Божьем, конечно, современный мир не знает, не понимает и осуждает его, конечно же, вот этот термин. Даже христианской, к сожалению, среде.
А осуждают по какой причине?
Ну как, за что, допустим, ругают покаяние? Вот мы сами еще не знаем, что такое покаяние, да, но уже его ругаем. А почему ругаем? Потому что есть люди, которые, допустим, пытались вести духовную жизнь или пытаются, но пытаются это делать неправильно. Так? Пытаются делать это неправильно, но выдают это все за покаяние якобы, да, и потом подвергаются каким-то духовным, значит, ошибкам. И человек судит, вот этот в унынии, значит, он в покаянии. Так уныние с покаянием совершенно не одинаковые процессы. Это разная совершенно вещь. Уныние – это грех, покаяние – это добродетель. Вот, или порой, знаете, такие приходится слышать от церковных людей такие слова, что я видел людей, поврежденных покаянием. Простите, давайте-ка разберемся. Вот если это покаяние повреждает, значит, можно сказать, я видел людей, поврежденных заповедью «возлюби врагов». Да? аналогии такие, да? Или я видел людей, поврежденных заповедью «блаженны нищие духом». Собственно, заповедь о покаянии – это и есть блаженны нищие духом. Реализация этой заповеди, да, раскрытие этой заповеди. Или сказать, я видел людей, поврежденных заповедью «не убей». Но мы скажем, ты что, совсем с ума сошел, рассуждаешь о таких вещах? Как может заповедь, которая является волей Бога, повредить тебе? Но если мы поглубже посмотрим, что лукавый же хитрец, и он будет делать подделки. И у покаяния тоже есть подделки. Тогда мы и должны говорить, что не покаяние повредило, да, а самость человека, который изображает из себя покаяние, да, который изображает из себя смирение. Вот это подделки повредили, лукавый повредил человека, но ни в коем случае не заповедь. Нельзя же сказать, что Евангелие повредило человека, или там причастие повредило человеку, или крещение повредило человеку. Невозможно так сказать. Это будет богохульство, понимаете? Хула на Бога. Вот. А повреждает лукавый, и человек, который доверяет себе, у которого нет духовного руководства, который не руководствуется отцами, не читает их, да, или не понимает, и что-то пытается делать, вот у такого человека огромный шанс повредиться. Это однозначно есть такое. Но тогда мы должны сказать, что гордость повредила человеку, но не покаяние, да ведь? Или также о страхе Божьем, что якобы страх Божий, он приводит к унынию. Что такое страх Божий? Это когда это такой дар человеку, когда он в течение своей жизни, вот в течение дня, когда он суетится, работает, едет на работу, с работы, готовит ужин, общается с детьми, помнит, чтобы не нагрешить. Представляете, как это замечательно? Какое-то полноценное чувство, наверное, у человека, когда он в себе. Вот мы говорим, человек не в себе, да, про больных каких-то, сумасшедших. Так вот, мы очень часто не в себе, когда ум у нас где-то прыгает, где-то, значит, мы мечтаем, что-то там кого-то в уме осуждаем, с кем-то спорим. Мы не в себе, мы себя не чувствуем и не видим. А человек, представьте, в страхе Божий у него есть сердце, и он постоянно о Боге помнит и не согрешает. Какое-то, наверное, полноценное такое чувство. Как бы нам когда-нибудь узнать, что это такое? Но бояться заранее даров Божьих, это какое-то безумие. Понимаете, и очень будет обидно, если и горько, если мы, христиане, будем именно к таким важнейшим духовным понятиям, как покаяние, да, исполнение заповедей, молитва, исповедь, там, да, видение грехов, борьба с грехами, там, страх Божий, относиться как к смирению, допустим, да, послушание, относиться как к каким-то страшилкам. Тогда в чем тогда христианство будет заключаться? То просто во внешности, в красивом богослужении. Ведь красивое богослужение само по себе без содержания христианского не имеет смысла само по себе. Оно все же должно выстроено быть на внутреннем. Вот. Поэтому давайте не будем бояться, а будем следовать отцам, которые нам вот так, как в лице святителя Игнатия, рекомендуют, как мы должны настроиться на молитву. Мы действительно согрешили, мы действительно нуждаемся в помиловании. Мы действительно те мытари, которые с помощью бесов или для бесов продолжаем собирать вот эти самые греховные налоги, то есть грехи делать. Поэтому нам ли не стремиться быть помилованным? Вот что нужно. Если, допустим, человек забыл о том, что он грешник, надо вспомнить свои смертные грехи прошлой жизни. Очень, говорят, вразумляет хорошо, когда человек действительно, вот как это будет следование к Рассветителю, знаете, напомнить свои бесчисленные согрешения себе. Не только сегодня день вспомнить, сказать, а я вроде сегодня молодцом, целый день перед телевизором просидел и ничего не согрешил. А вспомнить, что кроме этого, это, кстати, греховно так целый день перед телевизором посидеть, но вспомнить, что ты делал 20 лет назад, какие ты там преступления совершал, вот это очень важно. Если человек так будет поступать, то у него будет правильный настрой на молитву, покаянный настрой.
Риза души твоей должна сиять белизною простоты, ничего не должно быть тут сложного. Не должны примешиваться лукавые помыслы и ощущения тщеславия, лицемерства, притворства, человекоугодия, высокоумия, сладострастия, этих темных и зловонных пятен, которыми бывает испещрена душевная одежда молящихся фарисеев.
Тут нам в этих словах предлагается внимание к себе. Предлагаются очень замечательные слова, вот эти святителя Игнатия, о простоте. Смотрите. Что такое риза души твоей должна сиять белизной простоты? Не чистоты, нет у нас чистоты. Простоты, смотрите. Что такое простота? Смотрите, какое замечательное качество. Человек верит, что Бог его любого видит. и в бане тебя видит без одежды, да, там, или в ванной, и в туалете тебя видит, прошу прощения за такие физиологические подробности. И где угодно, вот мы с вами говорили в прошлый раз, да, что молиться можно и в туалете, и где угодно. Действительно так. И вот если человек будет понимать, что везде его Бог видит, что для того, чтобы молиться, не нужно ничего из себя изображать, не нужно искать каких-то вдохновений, искать каких-то впечатлений. Простота должна быть. Смотрите, какое замечательное слово. Простота. Просто должно быть все. Ничего не должно быть тут сложного. Смотрите, какие хорошие слова. С одной стороны, мы к царю царей обращаемся, а с другой стороны, не надо ничего усложнять. Вот одни из форм таких усложнений, когда человек, допустим, ищет какого-то особых каких-то условий для молитвы, чтобы все выключили телевизоры, все замолчали, никто не ходил, и ты один только совершаешь это богослужение, тебе никто не мешает. Не просто выходит, да? Но самое главное не простота, о которой пишет святитель Игнатий дальше, связанная, смотрите, с притворством, высокоумием, сладострастием. Вот эти вещи, которые, эти качества, которые могут в нашем сердце родиться. Не надо умничать перед Богом. Он тебя видит прекрасно, кто ты такой на самом деле. Не надо молиться так, чтобы показывать кому-то другому. Не надо сладострастью убегать, потому что очень часто человек по неопытности, вот читаем мы какие-то высокие слова о молитве, и человек начинает почему-то искать наслаждение, каких-то утешений, как ему кажется. Простота должна быть. Обратился и жди терпеливо к царю. Ведь если мы к царю земному, правителю земному обращаемся, мы же не ждем каких-то удовольствий. Мы обращаемся и терпеливо ждем, когда он соизволит на нас обратить внимание, на нашу просьбу. Поэтому вот эти слова, они очень важные. Потому что они исходят вот из неправильного духовного настроения фарисейского. Вот смотрите, вот можно прочитать у некоторых отцов, и это действительно так, что одна из высших форм молитвы – это благодарение Богу. Но это говорят люди, которые прошли путь покаяния. А когда вот путь покаяния не пройден, или не знает человек о нем, и начинает, как фарисей, благодарить, благодарю за то, благодарю за это, благодарю за это. И в итоге это все равно, как, что я не как прочие люди, выходит. Вот то неправильное зерно фарисейства, оно очень легко дает плоды, зерно тщеславия. Когда человек помолился, и он говорит, вот те мои родственники грешники, они неверующие, а я верующий человек. А чем ты лучше-то? Потерпеть их не можешь, да? Простищать не можешь, обижаешься, превозносишься. То есть мы не лучше ничуть, даже хуже, потому что они-то ведь не знают, каким должен быть человек, да? А мы знаем, но такими не являемся. Но очень легко уйти вот за эту, как бы, вот за эту тщеславную такую корку, вот за эту тщеславную такую форму жизни, когда человек вроде бы считает себя верующим, уже узнавшим Христа, а на самом-то деле ничего еще не сделал. И вот эта вот неправильность, она и рождает неправильные чувства на молитве. И от этого нам святитель Игнатий предлагает избавиться. Простота должна быть. Не изображай, Господь прекрасно знает, что ты из себя представляешь. Не надо вымучивать из себя какие-то слезы, когда их нет. Не надо из себя вымучивать какую-то благодарность, которую нет. Молись, чтобы помилован был. И это достаточно. Помоги нам в этом, Господь.